Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 12 ноября 1786 года скончался Прокофий Акинфеевич Демидов, уральский горнозаводчик, меценат и благотворитель, основатель Нескучного сада и Демидовского коммерческого училища. Он внес более миллиона рублей на строительство Московского воспитательного дома, делал многотысячные пожертвования на Московский университет. Демидов – одна из самых колоритных личностей русского просвещения. При этом он более прославился не щедрой благотворительностью, а своими чудачествами. Современниками он характеризовался как человек грубоватый и независимый. Впрочем, Демидов сам любил повторять, что происходит от кузнеца. Ну и шутки у него тоже были соответствующие, отдающие простонародным юмором, но подчас весьма жесткие. Первой статсдаме Екатерины II графине Марии Андреевне Румянцевой, матери прославленного полководца, однажды срочно понадобились 5000 рублей. Деньги большие по тем временам. Выяснилось, что их можно одолжить только у Демидова. Тот не отказался, но сказал, что графиня, которая находилась уже в весьма и весьма зрелых летах, должна подписать расписку следующего содержания. «Обещаю и обязуюсь честью заплатить Демидову в такой-то срок 5000 рублей. В случае же, если сего обязательства не исполню, то объявляю всему свету, что я самая отъявленная потаскушка». Графиня поначалу отказывалась, но делать было нечего, деньги очень были нужны. Она подписала бумагу. В назначенный для уплаты долга срок денег у графини Румянцевой, конечно же, не оказалось. Демидов явился в праздничный день во дворец и стал всем придворным показывать расписку графини. Вышел настоящий скандал. Дело дошло до Екатерины, которая велела немедленно выдать Демидову 5000 рублей и собственноручно уничтожила расписку. Когда Прокофий Акинфеевич был в Англии, он решил, что англичане его недостаточно уважают, так как те отказались продавать необходимые Демидову товары по желательным ему ценам. Англичане, зная, что русский горнозаводчик – человек баснословно богатый, безбожно задирали цены. Демидов обиделся и решил отомстить англичанам. Через какое-то время корабли британских купцов прибыли в Петербург для покупки пеньки. Демидов скупил все запасы этого конопляного волокна, которое активно использовалось во флоте для тросов и веревок. Англичане кинулись туда-сюда, пеньки ни у одного торговца нет. Все, говорят, продали Демидову. Англичане к нему. Однако Прокофий Акинфеевич наотрез отказался продавать им пеньку ни за какие деньги. Удрученные англичане уплыли ни с чем. А огромные запасы пеньки попросту сгнили, поскольку Демидову она была совершенно не нужна. Ему принадлежала половина Нескучного сада, где он устроил роскошный сад с богатой коллекцией растений. Демидовский сад в XVIII веке считался одним из лучших в Европе. Лучшие садовники занимались выращиванием уникальных растений. Сюда съезжалось пол Москвы, чтобы полюбоваться на чудо-цветы. И часто рвали их, чем очень огорчали хозяина. И однажды Демидов вместо копий римских садовых статуй расставил на клумбах с невероятно красивыми цветами, вымазанных мелом, атлетически сложенных простых русских мужичков. И те грозно окликали каждого, кто намеревался сорвать понравившийся цветочек. Представьте себе сцену, особенно для женщин. В XVIII веке увидеть обнаженный торс мужчины – это то же самое, что сейчас посмотреть порнографический фильм. 12 ноября 1933 года на парламентских выборах в Германии 92% голосов было отдано за список кандидатов от нацистской партии. А вот на выборах 1932 года НСДАП провалилась. Зато серьезно усилили свои позиции коммунисты. В январе 1933 года Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером. А уже 27 февраля произошел поджог Рейхстага. Нацисты во всем обвинили коммунистов. На следующий день под нажимом Гитлера рейхспрезидент Гинденбург издал чрезвычайный указ о защите народа и государства. Отменены свобода личности, собраний, союзов, слова, печати. Начались аресты коммунистов и лидеров социал-демократов. 10 мая 1933 года в Берлине, еще в 21 городе Германии, прошло масштабное показательное публичное сожжение книг, организованное в рамках акции против негерманского духа. Пронацистские студенты и профессура местной власти говорили, что эта акция – ответ на всемирную еврейскую клеветническую кампанию против Германии и подтверждение традиционных немецких ценностей. Так формировалось нацистское государство. Поэтому неудивительно, что на ноябрьских выборах 1933 года национал-социалисты получили практически все места в Рейхстаге. И сделано это было путем, заметьте, демократического голосования. При этом отмечу, после неудавшегося пивного путча в 1924 году Гитлер, сидячи в тюрьме, отказался от насильственного захвата власти. Он понял, что орел законности и порядка для немцев священен. И Гитлер начинает трудный, но вполне себе конституционный путь к власти через выборы в Рейхстаг. Некоторые сейчас говорят, что это не так, дескать, нацисты уже фактически контролировали власть. Ничего подобного. Тех же коммунистов убрали из власти вполне демократическим путем. Они были объявлены террористами. Были ли они на самом деле ими, это другой вопрос. Демократию это не интересует. Потому что демократия тоже по своей сути тоталитарна. Маккартизм, цветные революции, поддержка политических маргиналов и прочее. И ведь все это делают страны с тоталитарной демократией. Еще Черчилль говорил, что лучший аргумент против демократии – это пятиминутная беседа со средним избирателем. А Бернард Шоу и вовсе сделал вывод. Демократия – это когда власти уже не назначаются безнравственным меньшинством, а выбираются невежественным большинством. 12 ноября 1717 года саксонский врач и алхимик Иоганн Эрнст Элиас Беслер продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому изобретенный им вечный двигатель. Его вечный двигатель имел вид полого колеса диаметром около 4 метров и толщиной 35 сантиметров. Оно было изготовлено из деревянных реек и обтянуто вощеным полотном, скрывающим внутренний механизм. Колесо вращалось на толстой оси. «Я осмотрел эту ось», – писал известный лейденский физик Гравизант, «и теперь твердо убежден, что снаружи колеса решительно ничего не способствует его движению». После запуска машины ее заперли, а проверив через 2 недели, убедились, что колесо двигателя вращается с прежней скоростью. Через 2 месяца проверку повторили. Но колесо по-прежнему вращалось, а скорость его не снизилась ни наоборот. Слава Беслера прогремела по всей Европе. Однако он тщательно скрывал секрет своего устройства. Тайну изобретатель готов был продать за 100 тысяч талеров. Сегодня это что-то около 2,5 миллионов долларов. При малейшем подозрении, что секрет хотят похитить, Беслер уничтожал все чертежи вечного двигателя и прототипы и переезжал в другой город. Поэтому неудивительно, что многие считали его мошенником или безумцем. Петр I тоже заинтересовался вечным двигателем. В 1721 году, посылая секретаря Петербургской академии наук Ивана Даниловича Шумахера за границу, император, помимо всего прочего, поручил ему встретиться с Беслером. А в январе 1725 года Петр сам собирался посетить Германию и осмотреть самодвижущееся колесо. Однако он вскоре скончался. Как известно, человечество больше всего любит чужие тайны. Об этом еще Штирлиц говорил. А так как секрет вечного двигателя Беслер тщательно скрывал, то по Европе поползли слухи, что самодвижущееся колесо приводится в движение людьми. Эти басни еще были подкреплены служанкой Беслера, рассказавшей после ссоры с ученым, что так называемый вечный двигатель приводился в движение ею самой и братом Беслера, дергавшими за шнурок через специальную передачу в соседней комнате. Беслер потом долго пытался опровергнуть эту очевидную ложь, но ничего не помогло. Его дальнейшие попытки создать машины, работающие без топлива и посторонней помощи, вызывали только недоверие и злорадные насмешки. Беслер умер, всеми забытый, в 1745 году, а 30 лет спустя после его смерти Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания.
Исторический календарь.